Да, мы идем дальше. Значит, у нас Парашат Ваихи. Да, что-то много уроков у нас по этой главе. Ну, это. Есть много вопросов. Да, значит, идея. В чем у нас идея? Если помните, чем мы занимались раньше, мы говорили про благословление, то, что Йосеф благословил своих сыновей и сыновей Йосефа. Помним эту идею, да? Что, значит, он поменял руки, правую руку возложил на левого, на младшего, что это Ефраим, левую руку на старшего, что это, да, что это Менаше. И там было объяснение, почему, мы там разбирали, почему он действительно поменял эти руки, и а в чем суть поставить правую руку или левую руку при благословлении. Это тоже мы объяснили там, что это идея, во-первых, суть благословления, это в том, что, да, что суть благословения, да, что Яаков, он является источником благословения. Как это он получил от своих отцов, да, там кто это был еще, то мы не будем это ходить всю историю, как происходило приходило благословение, но это получается от первого человека, Адама и так далее, и приходит к Якову. Что значит он источник благословения? Что он тот, который благословит, и это благословение как бы приходит свыше. Да? То есть в его силах дать благословение человеку, и тогда это благословение, оно как-то проявляется в нем, в этом человеке, которому он дал это благословение. Это называется источник благословения. Про это сказано, еврейский народ, что он там благословлен, так же, как будет благословиться еврейским народом, и в других народах и так далее. Но суть этого, почему это благословение в его, потому что, как мы говорили, что они, отцы Авраама, Исаака и Иакова, они стали колесницей для Создателя. Поскольку аннулировали, поскольку каждый из них аннулировал самого себя относительно Создателя, аннулировать себя относительно Создателя, то есть у обычного человека есть свобода выбора. И Всевышний посылает в этот мир и управляет им, чтобы он мог проявить свою свободу выбора. Но когда человек выбирает всегда только путь Создателя и как бы отменяет всякое другое свое поведение, он тем самым аннулирует как бы свою свободу выбора или в каком-то смысле возвращает ее Создателю. В этот момент он перестает быть как бы просто творением, потому что творение это то, у которого есть свобода выбора, оно должно как-то проявиться, его посылают, чтобы испытать его. Да, чтобы он что-то сделал в этом действии в рамках своей свободы выбора. Когда он это дело аннулирует и прилепляется к Создателю, он становится как бы проводником Создателя в этом мире. В каком-то смысле. Проводник, через него происходит воздействие из духовных миров в эти миры, потому что все, что в нашем мире происходит, это в результате воздействия из духовных миров. Потом духовные миры мы назвали это мир причин, если помните. Это то, что является причиной всех событий в мире, в окружающем мире. И вот это воздействие, которое приходит в этот мир, мы его и называем благословением. Почему это благословение? Мы тоже объяснили, что такое благословение. Благословение – это не то самое добро, которое Создатель хотел дать творению. То есть мы на него смотрим как на добро, которое мы получаем как благословение. Но на самом деле, что мы получаем как благословение? Жизнь, имущество, деньги, там еще что-то, да? Семью, детей. Все это называется благословением. Почему? Мы смотрим на это как добро, которое нам послал Создатель в этот мир. Но на самом деле это не то самое добро. То самое добро, для которого, которое Всевышний намеревался дать творению в начале сотворения мира, то самое добро, оно скрыто там наверху на небесах, и к нам не приходит, мы даже не знаем, что это такое. Мы получаем это только после всей истории. А здесь мы только должны подготовить себя к тому, чтобы получить то самое добро, которое мы не знаем, что это такое. Что если бы мы знали, что это такое, видели бы это, у нас не было бы свободы выбора. Да, так. А что же тогда мы получаем? Вместо этого мы получаем инструменты для выполнения нашей задачи в этом мире, для того, чтобы в конечном результате получить то самое добро. И к этим инструментам мы относимся как к добру. Так к нам это. Что значит инструменты? Ну, первый инструмент, который человек получает в этом мире, это жизнь. Жизнь, он получает жизнь. Зачем? Жизнь, это кто-то скажет, это Всевышний сделал милосердие, добро человеку дал ему жизнь. Ну, в каком-то смысле правильно, что посредством жизни мы можем получить то самое высшее добро, которое будет, конечно, результатом. Но это инструмент для получения того, жизнь, имущество и так далее, и так далее. Все это. И вот именно это называется благословением, браха. Да, вот то самое добро, которое приходит к нам, как мы его называем, это добро, это различные инструменты в этом мире. То, что нам необходимо в этом мире для служения Всесоздателю. Для этого это посылается, для выполнения своей роли. Ну, человек может использовать это для каких-то не по назначению, и тогда есть проблема с этим человеком. Но, в принципе, это цель вот этого благословения, это идея благословения. Теперь, что это такое? Как оно приходит? Оно приходит в рамках определенного замысла. Что-то приходит, что-то не приходит, в какой-то мере приходит, в каком-то соответствии с чем это, от чего это зависит? Зависит от состояния мироздания, от состояния творения в мире, в принципе, не от мироздания в смысле космоса, космос это тоже инструмент, а имеется в виду состояние творения в этом мире человека, или в более частном смысле это относится в большей мере именно к еврейскому народу. Ихнее состояние духовное, то есть то, каким образом выполняет свою роль, для необходимости этого нужны инструменты, те или другие, каждый раз что-то другое, может быть одно, может быть другое и так далее. И тогда вот этот вот как бы поток благословление, то есть вот это воздействие, которое приходит, оно меняется. И вот это называется система управления. Тоже по-простому, там очень сложно, мы не будем выходить во всякие сложности, но имеется в виду, в общем, это то, что управление, которое приходит в этот мир. Теперь Яаков и отцы, поскольку они стали колесницей для Создателя, то есть той самой системы управления, поэтому система управления называют их именами. Исраэль, Яаков, Рахель, Леа и так далее, все там, кто видел, слышал и так далее, то это значит, да, Авраам, Ицхак тоже там это имеет место. И поэтому они источник благословения. Это мы поняли, да, то есть источник чего? Того, что приходит в этот мир. Да, и поскольку в этот мир и приходит воздействие. Воздействие это имеется в виду ситуацию, в которой человек оказывается в этом мире. Оно может быть как для него восприниматься им как хорошее, может восприниматься как плохое, в зависимости от ситуации и так далее, и зачем это пришло и все прочее. И вот различные детали, которые приходят в этот мир человеку, мы называем это благословением. Ну, на самом деле здесь два, мы тоже разбирали это. Есть основное благословение, это то, что приходит внутрь сознания человека. Он человек, у него есть сознание, понимание, разум. Это самое большое благословение у человека, есть разум и понимание вещей, не просто разум. Разум это тоже инструмент, способ логического мышления. Да? А имеется в виду вот это вот осознание, благодаря разуму, посредством разума можно что-то осознавать. И вот это вот осознание, которое приходит, понимание, оно приходит от Создателя в результате, если человек заслужил в той или другой ситуации, то вдруг к нему приходит понимание одного, другого, третьего, и так человек растет на самом деле, взрослеет, становится, да, к нему приходит осознание, понимание. Он не сам приходит к разным вещам. Он, может быть, старается, трудится и как награда получает то самое сознание. Тоже об этом говорит. В всяком случае, это основное благословение. Кроме этого, есть благословение, которое приходит снаружи. Как мы говорили, это Орпнемиб, Ормакив. Внутренний свет, окружающий свет называем. И это воздействие, которое приходит снаружи в виде разных, разных обстоятельств вокруг него. Это мы называем благословением. И вот Яаков, он был как бы источником благословения, мы это объяснили, эту вещь. Теперь, и он дает благословение кому? Яакову, Йосефу и его сыновьям. Там насчет, в чем благословение к Йосефу, мы тоже разбирали, чем это отличается. Во всяком случае, его сыновьям, когда он дал благословение, он дал это, поменял там руки, да, правая или левая рука, что это значит, и правая Менаше, поменял их местами. Суть этого, в чем это, какая разница правая или левая, это в прошлый раз мы разбирали, это форма управления над этим человеком. Это же благословение, мы сказали, какое воздействие на него приходит, в рамках чего. И вот иногда приходит воздействие путем чуда, то есть управление над человеком путем чуда, это правая рука, благословение, которое приходит тоже чудо, но скрыто в природе, это левая рука. И поэтому мы видим разницу между Ефраимами наши, что из Ефраима вышел Йошуа бен Нун, и он остановил солнце, помним, да, остановил солнце на небе. То есть было открытое чудо, это в рамках было его возможности. Почему? Из-за благословения, которое он получил от Иакова. А из Менаши вышел Гедеон. Гедеон, что тоже к нему обратился Всевышний, пойди там на войну и так далее. Там он победил войну тоже с разными там врагами Израиля, не будем сейчас входить в это дело. Каким образом? Ну, некоторой хитростью, что тогда их напугал каким-то образом, и они там в лагере, в ихнем лагере, и они начали драться один с другим, и один перебил другого, таким образом победил. То есть это тоже было чудо, но чудо было скрыто, но не было открытое чудо, как у Гедеона. И вот это, да, и вот это две формы управления, которые над ним. Это суть благословения, которое было которое Яаков передал этим сыновьям. Здесь еще один момент интересный. Мы еще коснемся этого. Теперь, и мы сейчас идем дальше. И вот, да, и вот эта вот вещь, Гедеон. Что там было это за чудеса такие вот в рамках этой природы происходят эти чудеса? Да, это была идея Гедеона. Где здесь это у нас? Если мы там посмотрим, здесь касается вот продолжение, с одной стороны, а с другой стороны, очень касается актуальности нашей ситуации. Как Гедеон победил в войне? Вот это вот чудо, которое скрыто в природе. Почему вообще возникло понятие войны? Потому что, как там приводится, евреи занимались язычеством. Да, и евреи занимались там, стали поклоняться различным идолам и пошли, ушли от пути правильно. То есть идеологии, вошли в разные идеологии других народов. Это на самом деле язычество, мы всегда разбирали, а вот Дазара, то есть идолопоклонство, оно имеет место всегда, и в наше время особенно, не то идолопоклонство, которое было тогда классическое, но та же идея, что мы идем за различными идеологиями, которые сегодня приняты в мире. Это то был коммунизм, потом гуманизм, сейчас какой-то прогрессивизм или еще что-то. И люди идут за этим. Там тоже они пошли за какими-то идеологиями, и тогда против них пошли на войну. Да, вот эти вот народы, и это было в рамках управления с еврейским народом, что вот за это ихнее поведение так с ними произошло. И тогда приходит Гедеон со всей там историей, кто там почитает, посмотрит, как все это, там множество деталей. И в результате происходит вот такое чудо, Гедона, чудо как бы в природе, то есть как бы случайно, не случайно, но вот как бы вот таким образом, вдруг все перевернулось, потому что прежде всего они сделали чуву, еврейский народ, это то, что он от них потребовал, а потом произошло вот это вот, да, это чудо, что они смогли победить этих, и, да, этих врагов Израиля, которые хотели их уничтожить. И мы видим это на протяжении всей истории, и в наше время это как раз то же самое. Мы это как это видели, что в начале, кто знает, тут последняя война, кто помнит, с чего началось, с того, что не хотели дать евреям молиться в Тель-Авиве. Помним, это разбирали. И с этого, и это была причина. Это то самое идолопоклонство, которое, то самое язычество. И в результат, и что произошло потом, началась это, вот эта вся бойня и так далее, а в конце произошли чудеса, как мы видим сегодня. Все эти, да, вдруг, вся опасность, которая была вокруг Израиля, все разбились, ни Хизбалла нету, я не хочу объяснять политику, только это принцип. Все это, да, все вокруг, вся это вот, что Израиль был в опасности быть уничтоженным совсем, и вдруг все это развалилось и развалилось и так далее со всеми деталями, как мы это знаем. И это вот очень такая параллель, очень интересно видно, она прослеживается дальше, мы пытаемся, если у нас останется время, разобрать суть этого дела тоже, в каком-то смысле. То, и мы идем дальше. Воем и расстроен, значит, после всего этого, воем и расстроен Эль-Йосеф, и говорит Исраэль Йосефу. Да, это мы 21-й пасук в 48-й главе. Да. Воемер Исраэль Йосефу. Говорит Исраэль Йосефу. Здесь он упоминается как Исраэль. Ине анохимет. Вот я умираю. Значит, это Яков перед смертью. Вая Элоким и Махем. И будет Элоким с вами. То есть Бог будет с вами. Вишивет хемеля рацоватейхам и вернет вас на землю отцов ваших, что на земля отцов их, никто это отцы их не. Имеется в виду Авраам, Исхак и Яков, что они жили там в земле Кнанской, получили эту землю, это можно по-разному понимать, что значит землю отцов ваших, которые, да, значит, попадет в землю отцов. Да, но это земля, которая была дана Аврааму, и Авраам, Исхак и Яков, да, значит, это как бы земля отцов ваших. И они нататили Хашхем, и я дал тебе Шхем. Шхем – это один из городов. Ну, мы знаем, город Шхем, где похоронен Йосеф. Могила сегодня находится там у арабов. Она находится там, это, да, ну, на Штахим, кто знает. И этот Шхем, и там есть длинная история с этим городом. И говорит он так, «Вани нататил хашхем, я дал тебе этот город Шхем, ахад аляхейха, один над братьями твоими». То есть имеется дополнительный к тому, что получили братья, я дал тебе, «Ашер лакахти миад эмори», который я взял, то есть завоевал, скажем так, «Миад эмори», от руки эмори. Эмори – это один из народов, тоже мы должны посмотреть, что это за народ, Эмори. Один из народов, там семи народов, которые там были в Израиле, в земле Кнаанской, которые взял из рук Эмори бахарби бакашти. Херев – это меч, кешет – это лук и стрела, да, лук и стрела и так далее, которую я взял мечом и луком. То есть завоевал лук, стрелой, да, кто как, да? Это он приходит и говорит, я дал тебе эту землю, я даю тебе, это, а еще одна вещь, что он говорит, я тебе даю вот этот город Шхем, дополнительно к другим. Мы сейчас войдем в Раши, здесь интересно все это объясняет, потому что разобраться с этим делом. И я дам тебе, значит, этот город, дополнительно к этим городам. Хорошо. И говорит нам Раши, «Вани натати лаха, я дал тебе, лифиша ата турех литасек бакурати, поскольку ты занимаешься тем, чтобы похоронить меня», то есть Исеф берет его потом в это... Верит Исраэль, и там, когда после смерти Якова, и там его хоронит Марата Махпела, это, да, как-то пещера Махпела, и, значит, договаривается с фараоном и так далее, значит, только он имел эту силу, вот поскольку ты даешь это, ты занимаешься этим, гаманина тати лыха нахалаши тикават, я тебе, поэтому я также тебе даю место, где ты будешь похоронен в нем, то есть место его, Йосефа, и там действительно находится могила Йосефа, в Шхеме. Вейзе за Шхем, и что это за, и Вейзе, и что это Шхем. Шинеймар, вот осмот Йосеф, и люб не Исраэль, ми Мицраем, и ковру ба Шхем. То дальше говорит Раши, то есть это, значит, первая идея, которую он говорит, я дам тебе, значит, поскольку ты занимаешься моими похоронами, поэтому я даю тебе, значит, еще одну землю над этим, да, над этим, на еще одну эту. Дальше говорит он, Шхем и Хадалехеха, объясняет, что это за город, Шхем один, Шхем Алехеха на братьев, то есть имеется в виду дополнительно братьям, я даю, то, что я дал братьям, я тебе даю еще один Шхем. Раша объясняет Шхем Мамаш, именно Шхем. Почему именно Шхем? Мы сейчас пытаемся понять, что Раши хочет нам сказать. Именно Шхем. То есть именно город имеется в виду здесь Шхем. Гитиелеха хелека хадья тиралехейха. Этот город, и ну здесь мы в женском, этот город будет тебе дополнительной частью над твоими братьями. Почему? Потому что ты первенец. Первенец получает в два раза больше. Здесь мы входим в некоторую проблему, непонятно. С одной стороны, первенец. Что такое первенец? Как мы говорили, что Йосеф, он в результате получил первенца. Первым первенцем был Рувен. Помни, да, всю эту историю, что на самом деле первенцем должен быть Йосеф. Потому что, когда Яков взял первую жену, он имел в виду, и он был, это знаешь, да, с женой, он имел в виду Рахель. И поэтому первый, кто родился, должен был родиться от Рахеля, это Йосеф, он должен быть первенцем. Приходит Лаван и поменял Рахель на Лиа, и тогда, там целая история, я не знаю, мы разбирали, наверное, разбирали, как это связано с намерением одно и женщина другая, как это и что здесь происходит. Во всяком случае, в результате вот того, что тот поменял, почему он поменял, мы тоже разбирали, сейчас не будем в это входить. И вот поскольку он поменял их, то тогда родился Рувен, то есть дал ему Лиа первой женой, а потом Рахель он взял впоследствии. И поскольку, да, и тогда родился Рувен, первенец. Но Рувен не подходил для того, чтобы он был первенцем, потому что в замысле Якова в тот момент был Йосеф. Это идея. Это понятно, мы знаем, что все, когда отцы, у них все отношения между мужем и женой, то, что было, это идея создания еврейского народа, там не было никаких других вот этих пониманий, то, что в мире понятно, они не были как люди вот обычного это, да, с различными слабостями, желаниями и так далее. То есть идея была выполнение особой миссии, создать еврейский народ, родить ребенка, того, которого это, да, и также притягивать ту душу, которая должна войти. И вот тогда получается, что, да, Рувен не подходил для того, чтобы быть первенцем. И тогда, значит, и поэтому произошла вся эта история с Египтом через продажу Йосефа. Что да, продали Йосефа в рабство, потом он стал царем, потом, и Рувен потерял первенство, потому что он повел себя не таким образом, как мы помним. И тогда это первенство разделилось. Теперь, в чем идея первенства? Первенство мы уже объясняли, в чем здесь суть. Мы тоже объясняли, почему именно Йосеф должен был быть, почему здесь, что здесь Яков хотел сделать, поменять младшую на старшую и так далее, и младшего сделать первым, первенцем, то есть движение в мироздании, то сверху вниз или снизу вверх, мы это разбирали, эту вещь. Теперь, во всяком случае, как бы то ни было, Йосеф должен был быть первенцем. Теперь, Рувен, он так родился, но он потерял первенство. Теперь, идея первенца – это особая святость. Он более высокого уровня, да, он как бы ближе к источнику. Да, как мы говорим, первый, когда это приходит снисхождение мира, созидание из более высокого, приходит более низкий, тот, кто первый, он ближе как бы к источнику. Потому что Яков хотел поменять и начать движение снизу вверх, и тогда внизу был источник, а не вверху. И это тоже надо понять, что это такое. И вот тогда, и во всяком случае, первенец, у него есть особенность. И что тогда, какие преимущества есть первенца? Мы знаем, что также в идолопоклонстве первенцу делали, было разные поклонения первенцу и так далее, как это в Египте было. Поэтому там все первенцы погибли, они тоже были, у них считались святыми, потому что есть в этом идея. Это всякая вещь, которая имеет в виду какую святость, у нас будет время, мы это разберем, как это работает и в наше время тоже. И да, в истории, в принципе, но всякая вещь, которая святость, которая имеет особую, как бы, уровень в, или особый смысл в действии в духовных мирах, в духовности, оно становится идолом для язычников. Они хотят это использовать для своих интересов и так далее, использовать ту силу вот этого вот, как бы, силу вот этого, да, вот этого, вот этой особенности. У первенца тоже это была, эта идея. Во всяком случае, первенец, по идее, должен был получить три вещи. Царство, это Малхут, Кеуна и Шнейшватин, да, значит, Малхут – это царство, Кеуна – это священство, должен быть первосвященник, как это, и, то есть, служение в храме. И то есть то, что Леви, Коэн, Леви и так далее, и получить два колена. Два колена. Что значит два колена? Два колена из него выходят, то есть когда делится земля Израиля, каждое колено получает землю. Получается, что тот, кто первенец, у него два его сына первых, они получают удел отдельный, не как другие. Каждый из братьев получает какой-то удел, каждое колено, каждый братья получает какой-то удел в земле. А два сына, а вот тот, кто первенец, он получает как бы два удела для его сыновей. То есть получается, как здесь интересная вещь, что, а что происходит с самим этим... да, с самим первенцем, то, ну, мы сейчас тоже пытаемся вспомнить эту идею. Во всяком случае, получается такая вещь, то есть должен получить как бы в два раза больше в наследстве. Так в наследстве первенец получает в два раза больше в наследстве. Это как бы то, что в законах, в обычных законах. Но, по сути, там они должны были получить также царство, и также кеуна, и также это. И также вот это два колена. Чтобы два его сына было двумя коленами. А я теперь царство получил, это было первоначально как бы у Рувена. Но поскольку Рувен потерял первенца за то, что он поменял кровати, кто помнит там всю эту историю, то тогда это первенство как бы разделилось. И тоже интересно, почему разобрать эту суть, как оно разделилось. Но оно разделилось таким образом, что Иуда получил царство, Леви получил кеуна, ну, коаним, левиим и так далее, это выходит из Леви, то есть Аарон и все тоже из Леви. А вот два колена это получил Йосеф. Это идея его первенства. Два колена. Про это мы здесь говорим. Два колена, да, что у него и то, что здесь Раши, в принципе, упоминает. Что это? Но теперь сейчас должны понять только, о чем он говорит. Но с другой стороны, мы учим там при разделе земли, что правильно, что каждое колено получило отдельный удел. И два сына Йосефа получили каждый свой удел. разделенный, да. Но с другой стороны, каждое колено получило удел, количество земли по душам. Там есть спор по этому вопросу, но, во всяком случае, по такому мнению, которое говорит, что там разделялось по количеству людей, которые были в этом колене. Поэтому, если смотреть таким образом, то несмотря на то, что они были разбиты на два колена, получили ту же землю, если бы они были бы одним коленом. Потому что, в конце концов, по количеству людей там делилась земля первоначально. Тогда спрашивается вопрос, а в чем же их преимущество, в чем их, вот, что они два колена раздельных, что это такое? Мой учитель объяснял здесь, что это они получили как бы имя двух колен. Это тоже само по себе вот особое это благословление, да? Насчет земли они не получили больше земли, чем другие, но они получили два раздельных. То есть как бы их все, что принадлежало, как бы Иосифу, разделилось на два участка, и каждый называется одним коленом, это называется другим коленом. Вот это же имя колена, это тоже имеет смысл, это то, что они получили. Так он это объясняет. Это тоже вопрос. Во всяком случае, здесь он приходит и говорит интересную вещь, что на самом деле здесь Яков передает Йосефу Шхем, говорит, это добавочное на то, что было. Что значит добавочное? То есть на самом деле они как бы должны были получить землю, они получили землю в рамках населения, и все. Но на самом деле не больше, чем то, что у них людей. А тут он говорит, вот эта часть будет больше, потому что вы первенец. И первенец должен был получить больше земли, в общем-то, в два раза больше, как это в наследстве, как это идет в наследстве. То есть, когда есть наследство, скажем, земля у отца в законах наследства, то тогда если у него три сына, то тогда земля делится на четыре части, и первый сын получает в два раза больше. Да, вот это две части четвертых, а каждый из них получает одну четвертую. И так далее. Если три сына, то на четыре части, четыре сына, то на пять частей и так далее. То есть две части он получает обычно и тоже. Здесь он говорит, я добавляю тебе Шхем. Я не знаю, насколько Шхем он входит в рамки вот это, как это действительно как удел можно его назвать. Но так получается по Раши, что и как-то вот... Как бы здесь есть та идея, что он как первенец получает больше земли. Да? Это то, что так получается. Здесь Шхем и Хада, Шхем Мамаши, и Тиелаха Хелик и Хад Етера. Это будет тебе дополнительная часть над твоими братьями. Так это получается. На самом деле, здесь тоже интересная вещь. Мы это когда-то разбирали, но не до конца объяснили, наверное. Да, идея Йосефа. С другой стороны, получается, ведь Йосеф, что значит Йосеф? Первенец это Йосеф, значит, вот два сына получили что-то это, да? А что сам Йосеф? И мы помним, что когда-то мы разбирали, в чем идея Йосефа? Что Йосеф, он не колено? Тогда должно было быть, да? Как понять суть Йосефа? Колено это сыновья Якова. Сыновья Якова, то есть почему, если мы идем там, то можно как бы это объяснять, я знаю, что значит колено. Это как бы народ, начало народа, это как прародители народа. До этого не было народа, было как-то личности, мы говорили. Яков, да, а он как бы относится к назовем это личность, а потом начинаются народы. Начало народа – это колено. Получается, что с Йосефом, кто он такой, колено или нет. И тогда мы это объяснили, что на самом деле Яков, он относится к системе управления, как мы сказали. И Йосеф, он дал благословение, что его тоже вел эту систему управления. А остальные братья, они оказались в другом месте, в смысле духовных мирах. Как это, если помним, мы разбирали эту вещь. Я пытаюсь это объяснить, чтобы вот как-то понять эту суть. Что произошло с Йосефом? То есть Авраам, Ицхак и Яков – это система управления. Что значит система управления? Это идея сферот. То есть шесть сферот, про которые мы говорим, там так далее. И это значит, это система управления. Шесть нижних, семь нижних сферот. Седьмая это Рахель, там есть еще понятие Рахеля, понятие Авраам, Ицхак, Авраам это Хесед, Удин, Яков это Тиферет, а Нецахот, по-моему, это Муше, Арон, Исод это Йосеф, то есть он получил, то есть он как бы вошел в систему управления, мы говорим про духовные миры, то есть не про духовные миры, про мир Ацилут, что это система управления, это как бы Всевышнее, управление Всевышнего. Теперь, а все колена, к чему они относятся? Они относятся тоже шесть сферот, но уже в Малхуте, в Нугве, внутри Рахели как бы, ну, скажем так. Почему я там рассказываю, хочу здесь объяснить эту суть. Что это значит? Что это? Что там тоже шесть. Это шесть, когда там есть свет, который спускается, поднимается, поэтому 12 в конечном результате. Получается 12 колен. Чем отличается вот это вот сферот мира Ацилут от сферот, который внутри Малхута, что эти внутри Малхута, они относятся к мирам творения, Брия и Цира Васия, то, что мы находимся. Миры творения, и теперь мы знаем, что мир разделяется на две как бы части. Мир управления, что назовем это создателем, и мир действия, что это творение. Миры Брия и Цира Васия, они относятся к миру творения. Творение, у него есть свобода выбора, а у него есть действие. Нам это понадобится понять эту вещь. Там есть понятие действия. В мире управления есть понятие замысла или управления, воздействие, что было это. Да? То есть послать то самое воздействие, управление миром. А творение, оно, у него есть какое-то свое, в каком-то смысле, свобода выбора, там не везде это. И оно делает какое-то действие, то или другое, в рамках вот этого управления. То есть оно как бы управляемо и действует в этом управлении. А то управляет. Так что Йосеф, он поднялся на уровень того, кто управляет. А эти были внутри мира, где происходит, как это, где происходит действие, которое управляемы. Вот в каком-то смысле так можно понять. И тогда получается здесь интересная вещь. Что и мы называем древо познания. Да, здесь мы объясняем, хотим объяснить одну из интересных вещей. Как могло быть, чтобы, 12, чтобы эти сыновья Иакова продали Йосефа? Помним, мы разбирали, что как большой грех. Это была идея ошибки. Они ошиблись, так мы это объясняли, да, они подумали, что он там, что он не относится к их нему, это, он действительно не относился к ним, думали, что он хочет уничтожить, он как Исав у Исхака, так Яаков, так Йосеф у Яакова, так они думали, и поэтому это была ошибка, которая в конце концов все перевернулась и разъяснилась, но в принципе была ошибка, то есть их как бы грех был в результате вот этого ошибки. Почему? Потому что они, а именно по этой причине, что они относятся к мирам творения. Потому что вот эти вот, как бы шесть сферот назовем, в мире творения, они называются миром познания добра и зла. То есть древо познания добра и зла. Эти шесть сферот, которые находятся, то есть система управления, которая находится в мире Ацилут, она называется древо жизни. Эцхай. А то, которое находится, то, что относится к мирам творения, там тоже как бы есть управление, сферот и так далее, но качественно совсем другое понятие. То есть это относится, у человека внутри тоже есть управление, он тоже управляет самим собой, но он не перестает быть творением из-за этого. Управляет своим телом, управляет это. Так вот это управление как бы внутри творения, это называется древо познания добра и зла. Древо познания добра и зла, там есть момент ошибки. Там можно ошибиться. Можно зло подумать, что это добро, а добро подумать, что это зло. А там, где древо жизни, Эцхайм, там нет ошибки. Потому что там находится система управления. Этим объясняется вот этот грех братьев. Почему они смогли, как они могли ошибиться? Именно поэтому могли ошибиться, что они по уровню были на уровне том, где дерево познания добра и зла. Там, где есть место для ошибки. А Йосеф, он оказался выше этого. Да, как это в результате благословения Якова, что он как бы его поднял там, и поэтому не относится к коленам совсем, поэтому не получил никакую землю отдельно, как бы сам по себе, он не называется коленом. Вообще не называется коленом. И это то, что Якову мы говорим, что твои сыновья – это мои сыновья. То есть не то, что ты мой сын, а у тебя есть дети. Нет, ты относишься как бы ко мне, часть меня, а они будут моими сыновьями. Как-то так надо эту вещь понять. Да, не хотел входить слишком это, в подробности, это, но вот чтобы понять эту суть, здесь мы видим понятие ошибки, что и братья, они относятся к месту, которое мы называем древо познания добра и зла, что это вот в мирах творения, а древо жизни, оно в мире Ацилут. И это та идея, что где согрешил Адам, то, что он спустился в миры творения, да, отведал от этого плода. И тогда Всевышний бы выгнал из мира Ацилут, миры это и так далее. Это, вот, с этим связана вся эта история, все, что происходит это. То, ладно. Во всяком случае, здесь он говорит так, что так он получает эту вот, так что, он получает дополнительную часть. Почему? Как первенец. Первенец должен получить как бы в два раза больше, это не совсем в два раза больше, но во всяком случае он получает еще какую-то часть земли, кроме своих братьев, это в рамках понимания его первенца. Так это выходит здесь из Раши. Теперь, почему Раши говорит Шхем Мамаш, именно Шхем? Именно Шхем. Что имеется в виду в Раши? Он имеет в виду так, что на самом деле слово Шхем, его можно понять двояко. Это, во-первых, смысл это название города. А кроме этого, Шхем – это само по себе смысл слова – это часть. И как, например, где мы видим, что, ну, где оно упоминается, во многих местах упоминается это слово, ну, скажем, когда Ривка шла на колодец и несла ведро, как там говорится, это, да, «Аль-Шихма» – «на своем плече». Да, Шихма, там тоже упоминается это слово Шхем. Но это имеется некоторая часть. Получается, с этой точки зрения, то тогда то, что говорит здесь Раши, имеется в виду, это второе как бы понимание здесь, что Шхем это, что и как бы он говорит Йосефу, что передает ему еще одну часть. То есть идея слова Шхем это часть. Получается еще дополнительную часть к твоему этому и так далее. А почему Раши говорит именно Шхем? Имеется в виду, что эта часть имеется в виду Шхем. Ну, как-то так, наверное, надо его понять. Ладно. Ну, мы пойдем дальше. И говорит он, Шхем и хадаля хехам. Да, значит, ты получаешь одну часть, аля хеха, добавочно к своим братьям, ашер лакахти мияда и мури бахарбив бакашти, которую я взял, то есть завоевал, по всей видимости, из руки и мури бахарбив бакашти своим мечом и луком, то есть стрелою, оружием, так я это. Так получается, здесь это написано в пасуке. Раши что объясняет? Здесь вопрос, что здесь произошло. То есть, как бы, где он захватил? Во-первых, сразу спрашивают, где он захватил, воевал с этим Шхемом. Что там было со Шхемом? В Шхеме там пришли его сыновья, Шимон и Леви. И они, там была вся история с Диной, помним, да? Вся эта история с Диной тоже сегодня очень похожа на то, что было там. Да, это касается тоже очень актуальной вещи, прям повторяется то, что было в те времена, да. И вот, что они захватили в заложники, да, Дину захватили в заложники. Они, да, и там, он взял ее насильно, этот сын этого, сын Хамор, Шхем бен Хамор. Шхем его называли Шхем именем этого города, Шхем бен Хамор, что это, да, сын Хамора. И он, значит, взял насильно эту Дину, захватил, сделал ее пленницей, в принципе. Говорит, я, да, потом решил, значит, говорит, я хочу на ней жениться. Да, не это. И тогда пришли эти два брата, Шимон и Леви, и там сделали некую хитрость. Так это описывается как хитрость, не так просто. Некоторую хитрость, что они вошли и, значит, сказали, ну, хорошо, мы согласны, чтобы ты, значит, да, выдать это за тебя, только мы тогда должны быть как мы, и мы делаем обрезание, вы делаете обрезание и так далее. И они, значит, согласились делать обрезание, чтобы им отдали Дину в жены, и весь город делал как бы обрезание, и тогда пришли Шимон и Леви и уничтожили всех, убили всех, да, полностью сожгли все, все, каждое имущество, и все это убили всех, да, там в этом, взяли Дину и выбили это. И вот это вот, да, это сама по себе история. Да, ну, очень это. Там понятно, что значит убили. Там тоже можно было спросить. Мы когда-то разбирались, как может быть? Ну ладно, сделали они брит. Почему они были больны? На третий день они пришли, они были больны и так далее. Ну, при всем этом все равно, да, два человека победить целый город. Да, это было невозможно. Два человека, что могли победить целый город, даже если они как бы там больные, все равно, ну, как это можно было? Но имеется в виду, что тоже было чудо. Вся история вот с этим, что как бы они были на третий день больные, и поэтому смогли победить, это всего лишь сокрытие чуда. Это было как видимость, как будто бы, так это в истории приводится, эта вся история, таким образом, как бы показать, что в этом скрыва, ну, это действие как, чтобы скрыть идею чуда. На самом деле это чудом они смогли там победить. Во всяком случае, это была война, и кто-то захватил там Шимона Леви, а не Яков. Но, может быть, Яков имеет в виду, что мои сыновья захватили, это имеется в виду мечом и, да, захватил войной. Но мы знаем, что он был очень недоволен ими, что они так себя повели. Почему? Потому что тогда народы, окружающие народы поднимутся и начнут, да, и тогда будут воевать с этой семьей Якова. Они были малочисленны, тех было много. А эти отвечают, ну так что? Ну эти два сына, что так сделают с нашей дочерью, с нашей сестрой? И так далее. И вся эта история с Диной, целая история. На самом деле, там разбирали, по-моему, этот схем приводится в книгах. На самом деле он действительно имел отношение к ней. Это душа Раби Акива. А Дина потом пришла в Гильгуле Рахели, жена Раби Акива. Помнит. Это одна из историй, так приводится где-то. То в любом случае, как бы то ни было, так что он думал, он действительно понимал, что это она к ему принадлежит, только перепутал со временем. То, во всяком случае, вот это то, что они там сделали, Яков был очень против этого. А спрашивается, почему, да, вот они же победили и так далее. Это было чудом. А Яков считал, что нельзя полагаться на чудо. То есть, понятно, это так у нас путь. Нельзя полагаться на чудо. Конечно, Всевышний спас бы Якова, если пошли бы все народы на него войной. Но это только чудом. Нельзя полагаться на чудо. Нельзя на это рассчитывать. Если мы рассчитываем на идем на чудо, тогда это, да, то тогда, может быть, именно специально из-за этого может прийти проблема. Во всяком случае, как бы то ни было, это невозможно сказать, что Яков имел в виду ихнюю войну, то, что они. А что тогда? Где он взял мечом и луком это? И здесь Раши приводит и дает какое-то объяснение, сейчас посмотрим. И говорит Раши Бахарбиу Вакаштик, Шаргу Шимон в Леви это Аншей Шхем, когда Шимон и Леви убили людей Шхема, Нитканцу коль цвиотем лиздавеглем, собрали все окружающие народы, чтобы напасть на них, воевать с ними. Выхагар Яков клималь хамака нигдам. И тогда Яков, как это, одел на себя оружие. Вот клихахматам, это так. То есть он одел на себя оружие и вот это меч, и это, приготовился к войне. И поскольку он приготовился к войне, в результате те не напали. Почему они не напали? Там приводится, если помним, что там приводится, да, Вайсау, Вайихи, Тата, Луким, Аля, Рима, Шерсутам. Там, в принципе, было чудо, что, как это написано по сути, Вайсау, после всей этой истории, что они отправились, Яков с семьей, и все там, где он делал до этого разные вещи, тоже не будем в это входить, да, Вайсау, и тогда, Вайихи, Тата, Луким, Аля, Рим. И встал страх Элоким, Всевышний навел страх на города Аля Рим, Ашер Святаем, которые были вокруг, Лорот Хохребных на Израиле. Они не преследовали сынов Израиля. Почему? Потому что Всевышний наслал на них страх. До этого Яков пришел, сказал им делать разные действия, уберите всех идолов, которые у вас есть и так далее, что за идолы, какая, тоже не будем сейчас сходить. В этом случае, как бы он сделал чуву Яков и призвал всех подготовиться к этому, сделать чуву, потому что была опасность уничтожения еврейского народа. Вот это и тогда, значит, Всевышний делает чудо, и тоже обратно похожая вещь, делает чуву, и тогда Всевышний делает чудо. Да? Еврейский народ делает чудо, и тогда Всевышний делает чудо, и все это обратно вот, и параллельно тому, что происходит, то, что происходит сегодня, произошло в это время. И, да, и там он приводит, да, навлек страх. И тогда и они не пошли воевать с ними. Получается, что вот, а где же тогда он завоевал их, вот этот Шхем, мечом и луком? То есть то, что он, вот по этому объяснению, то, что он одел с оружия, это уже называется, что он вышел на войну, и как бы, и вот благодаря этому они, значит, произошло все, что произошло, и те, значит, испугались в конечном результате, и не пришли, и не пошли войной на Якова. Получается, что как бы Яков захватил этот город Шхем своим мечом и своим луком, взял их в руки. Достаточно было для Якова только взять меч в руки, да, то опоясаться, там на самом деле Гор опоясался, взял это, да. Так это первое объяснение в Раши. Даварах, это другое объяснение. Здесь интересно. Шхем и хад у абхура шитлю банав шней халаким. Шхем, ну, здесь, во-первых, он объясняет то, что мы уже объяснили, что Шхем, здесь он объясняет не город, а часть определенная. Это, да? Это мы сказали. Варбей шодем в микрон. Да, и что еще? Ашер лакахти значит, Бахарби Бакашти, что такое Бахарби Бакашти, и который, да, и так он объясняет, которых я взял из от Эмури, значит, Ашер Лакахти Миада Эмури, у кого он взял этот шхем, завоевал этот шхем своим оружием? Ну, во-первых, оружием, давайте сначала посмотрим, что он говорит про оружие. Бахарби Бакашти и Хохмато Утфилато, это имеется в виду, что за оружие он использовал там? Хохма – это мудрость, и тфила – это молитва, посредством мудрости и молитвы. Почему именно так? Да, тоже интересная вещь. Почему именно так это называется? Бахарбиу Бакашти. Если на это раз такие интересные объяснения. Да. Да. Бакашти. Хохма, хохма это. Да почему? Здесь есть разные объяснения на Раши. Такой один Гура Рие называет, объясняет. Говорит так, что хохма... Да, что хохма не крахерем, мудрость называется меч. Почему? Потому что что такое мудрость? Мудрость это значит уметь себя правильно повести, видимо, это имеется, про какую мудрость здесь говорится. Своей мудростью, то есть знал, как правильно себя вести, понимал суть вещей. Это называется меч. Почему? Что у хариф. Хариф мы называем ум, когда человек ум, как-то острый ум. Называем мудрого человека, у него есть острый ум. То есть ум, он острый, как меч, он острый. Да, в каком-то смысле так. Выхады это хариф, поэтому это называется мечом. Поэтому хохма называется мечом. Выхад к мохверем, да, так и сказано, острый как меч. Насчет ума человека, разума человека, ну, мудрости человека. Дальше, а молитва что такое? Молитва называется кешет, лук, стрела. Почему это молитва? Шалашон шиботалуэт филани кретхец, значит, что язык называется, значит, молитва это как лук, а язык, то есть сама, слова, которые выходят из молитвы, они называются стрелой. Во многих местах действительно так. И молитва праведника поднимается вверх и разрезает высшие ниши, то есть миры, духовные миры, как стрела, которая идет из, да, как стрела, которая идет из лука. Да. Получается, как стрела из лука. То есть приходит, да, то есть мудрость, это называется меч, это имеется в виду, а лук – это молитва, и слова молитвы – это как, да, это как, слова молитвы – это как стрела, которая идет и разрезает духовную крышу. Как мы знаем, что молитва, что делает молитва? Это под, как бы человек внутри мысли своей поднимается в, как бы в духовном мире и там делает некоторое воздействие. Что эту тему я тоже хотел разобрать, если мы поймем, что это такое в данном случае, пытаемся это, да. Но, во всяком случае, здесь это то, что он объясняет. Бахарбил бы кашти. Так это меч это. Еще он приводит интересную вещь. Да, что, а Ункулус объясняет по-другому. Говорит, Ункулус, он переводит по-другому, как он объясняет, как он называет, Ункулус переводит, Бацлоси и Бабуоти. Слоси это значит тоже молитва, Бабуоти это как бы просьба или Тахануним, не знаю, как точно перевести на русский язык, мольба, наверное, мольба, ну как бы просьба человека, да. То есть, по идее, ну, не знаю, как на русском это мольба, наверное, так переводится. Не знаю, что такое мольба, как это, что это означает на русском языке. Да, ну, да, да, так говоришь, так оно переводится. То получается идея, да, идея, то есть это имеется в виду, что тогда молитва, он так объясняет, тфила это, если идти вот как Ункулус объясняет, то тогда молитва это называется меч, потому что она разрезает выше и ниже. Немножко по-другому смотрит на эту вещь. Но действительно молитва, то, что она попадает вверх, как она как бы разрезает духовные миры. Ватхина кешет, а вот мольба это как лук, который постирает стрелы. Випнешу мит кешем абдуцова. То ли пих атхина йотер валехет кмохец. То есть, когда человек, что человеку иной раз трудно помолиться, трудно это, и тогда он, мольба – это то, что доходит до Всевышнего. Но если, как бы так, это, если я правильно понимаю это понятие тхина, что это такое? Что, чем отличается от молитвы? Молитва – это определенное действие. Да, мы молимся и намерение, и там словами, произносим слова, и говорим о определенном намерении – делать, дойти до какого-то места, там, в духовных мирах, и сделать какое-то там действие, которое надо еще разобрать, что это такое. А мольба – это когда человек просит, слышит, говорит, я ничего не знаю, спаси меня только там, ты сам по себе. То есть как бы отдает себя Всевышнему, в руки Всевышнему. В каком-то смысле такая вещь. Просьба, то есть нет меня, да, это, вот такая вещь – это как стрела, да. Молитва – это как меч, который рассекает духовные миры, а вот эта мольба, когда человек говорит, у меня нет надежды, кроме как на тебя, на Всевышнего. То есть это как бы идея мольбы, идея просьбы, это, да? Тхина. И тогда вот такое, это как бы он себя прилепляет к Создателю, говорит, Только, да, я вот, нет у меня никого, кроме тебя, да, вот я только это. И тогда он как бы не говорит, не молитва, которая имеет какое-то намерение, какое-то действие, что-то думать и так далее. А тут говорит, я ничего не могу думать, я ничего, я только знаю, что есть только ты. Ну, как бы так эта идея. Это как стрела, которая поднимается вверх. Ну, как-то так. В всяком случае, если идти по этому объяснению, то что здесь произошло, что мечом, то есть мудростью и молитвой, или молитвой и мольбой, таким образом он смог победить эти народы, захватить Шхем, ну, в смысле, победить тех, которые хотели их уничтожить, другими словами, это идея. Это обратно возвращается к нашему времени. Поскольку отменили молитву, поэтому произошла та самая проблема. Как только вернули, стали происходить чудеса. Да, это интересная вещь. То, и это ладно. Теперь есть еще одно объяснение, мы сейчас посмотрим. Да, то у нас, надеюсь, останется время еще что-то рассмотреть. Во всяком случае, объяснение, кто это, есть другое, такое комментарий на это, называется Ахтава Каббала. Да? Ну, не принципиально, как оно переводится. И он говорит так, интересную вещь, что когда Шимон и Леви убили людей Шхема, Ниткансу Коэльсен, собрали все народы, чтобы воевать с ними, Лиздавей Глаем, Выхагар Яаков Климель Хама Канигдам. И тогда Яаков одел оружие на себя, как это, опоясался оружием напротив них. Это то, что комментарий, то, что Раши нам приводит. Комментарий, который приводит нам Раши, да, он приводит это на самом деле Мидраш Раба. Так оно приводится. Но тогда они не воевали с ними, а Всевышний наслал на них страх, и они, значит, эти народы отпустили их, не пошли с ними воевать. Однако он говорит, да, еще здесь он объясняет. Шамар в Иони на карте Шхем и Хад за Шемирда, а Шерлаках Чемияда и Мури за Хамор бен Шхем там Эля Ави Бихлаля и Мури. То. Вырабатейну Амру Афаль пишет Лоротфу Ахрейм Бапама и говорит о другом, но есть другой мидраш, который где-то в мидраш Вайсу, Вайсау. Мидраш, другой мидраш, не приводит, кого мидраш он говорит, другой мидраш говорит так, что они, что в тот момент они не преследовали Якова и его семью. Однако, говорят мудрецы, что несмотря на это, несмотря на то, что они не преследовали в этот раз, но через 7 лет они пришли на них с войной. Вы не к концу, коль Малхай Мури. И тогда собрались все цари Эмори, вот эти вот народы там Кнаани, мы еще разберем, кто такие Эмори, Альбне Яков, собрались все эти народы, вот да, там вокруг окружающие, на сынов Якова, убегшули Аргом Бабикат Шхем, и хотели убить их там в долине Шхема, уничтожить их. Лифишеля Ахармикен Хазар Якову Банавлишке, потому что впоследствии Якову сыновья вернулись в Шхем, вернулись в Шхем, и тогда они пришли туда тоже. И говорит, и они так говорят, недостаточно им, что они убили всех людей Шхема, Эля Шершим и Тарцам, но еще хотят унаследовать их землю. Вы не ткапцу куда, мы собрались все они, вы баула им аргам, мы пришли на них, чтобы убить их. Лифней Хацер Аир, Аяла им Ильхама Квида, и там была большая война, Вэрэ Яаков Хитцим Вараглиме, значит, и тогда, ну, сейчас мы разберем. Во-первых, да, сейчас вернемся к этой теме. В принципе, здесь он говорит так. Во-первых, кто такие Мурим? Эти народы, которые это. То есть, здесь тоже у нас есть вопрос. Мы посмотрим с Рашей, мы это еще не разобрали, сейчас разберем. И Раши здесь приходит, говорит, что он и Мурим. Раши здесь приводит, говорит так, кто такие, значит, я взял, что там вот рассказывает второй мидраш, мы сейчас разберем, но до этого разберем, что сказано до этого. Вилакахте миаду мори. Я взял это из руки и мори бахарбива кашти. Вот своим мечом и своим луком, вот во всех пониманиях, о которых мы говорим здесь. Теперь, кто такие мори? На самом деле и мори, ну, это перечисляется как один из семи народов. Кроме этого, мы знаем, что и мори это тот, который, это был Сихон и Ог Мелеха Башан. В книгах приводится, что Эмурим это был большой народ, что он связывал, он жил, находился с восточной стороны Ярдена и входил также в западную сторону Ярдена. И вот там это Шхем, это как раз то место, куда доходило. Там тоже были понятия Эмурим. Да, вот эти вот народы. Во многих местах называют Эмури, все семь народов называют Эмури. То есть народы Эмури, как народы кнаанские, называются Эмури, потому что он как бы наиболее большой из них. И кроме этого, он был особенно прославлен тем, что он, там были много колдовства и разные мистики и все прочее, делали разные ужасные вещи. Поэтому Торам говорит, не делайте действия Эмури. Это же было запрет делать это. Вот как там, Кемааса Эмури. Как действие Эмурим не делать, запреда. То есть, и поэтому, как бы, во многих местах упоминаются, как бы, все народы вот этим именем Эмурим. На самом деле, это все народы. Но с другой стороны, и это говорит Раши. Что у нас говорит Раши? Во всяком случае, вопрос здесь, что значит Эмури? А ведь этот, если мы имеем в виду, вот этот вот... Шхем бен Хамор, так там написано это Хиви. Это один из семи народов, не Эмури, а один из них. Хиви. Почему же он называется, почему же здесь сказано Эмури? Это уже на это объяснение в, где это у нас? На Раши, объяснение на Раши, да? Объяснение на Раши, кто они такие? Да, Эмури. Кто это? Да, кто это такие Эмури? Да, значит, кто это Эмури? Эмури. Это же на самом деле Хиви был. Так это спрашивают здесь. То, ну, там объясняют, что имеется в виду, что Хиви, он тоже часть Эмури. То есть обратно, Эмури более общее название, но имеется в виду, что он, несмотря на то, что это Хиви, но мы называем его Эмури, потому что все народы называются Эмури. Это как бы вот обычное объяснение этому. Но в Раши у нас здесь что-то интересное сказано. В Раши написано так. Ашер лакахти миаду Эмури, который я взял из руки Эмури. Кто это такое? Сказано миаду Исав. Это имеется в виду Исав. Шасама Асе Эмури. Почему называется Эмури? Потому что он делал действия Эмури. То есть вел себя как этот. Как раз то, что Всевышний запрещает делать это, да? Еврейскому народу. Масе Эмури. То есть эти разные колдовства и так далее. Это значит, поэтому он как бы называется Эмури. На самом деле из руки Исава. И, или другое объяснение говорит, Шаяца Давиб Ваймрей Пи, потому что он, как это, цад, как бы ловил своего отца Ицхака Ваймрей Пи своим разговором. Разговор это от слова Эмури. То есть здесь в этом, то есть два объяснения он объясняет, почему мы здесь говорим Эмури, это Исав. Первое, Исав. Он еще должен понять, какое отношение здесь имеет в виду Исав вообще к этому делу. Во всяком случае, Исав называется Эмури. Почему? Либо потому, что он делал действия Эмури, вот эти вот всякие запреты, ужасные вещи, которые делают, который был принят в этом народе Эмури. И поэтому они очень были прославлены именно этим. Или, с другой стороны, совсем не связано с народом Эмури, а связано со словом «Имрей Пи», потому что он ловил, как это, Ицхака своими устами. Что значит ловил, как мы помним, что хотел показать Ицхаку, что он такой праведник, что он и так далее, чтобы тот ему дал благословение, да, его отец, Ицхак. Но, да, не то чтобы Ицхак не видел это, видел, но он думал, что это может как-то, если он старается, значит, может быть, он сможет его привести к Чуве. Во всяком случае, вот это вот, поэтому называется Эмори. Но имеется в виду Исав, так это Раши приводит, что это Исав. Причем здесь Исав здесь вообще? Да, мы же говорим про Шхем, который был это, причем здесь Исав? И говорит он, кто это объясняет здесь, тоже кто-то на Раши, объясняет на Раши. Значит, значит, приводит тоже Мидраш, Мидраш Раба, в соответствии с этим, и говорит так, что вот я дал тебе Шхем, что это первенство и одеяние первого человека, который взял из руки Эмори, что это Исав, поскольку Исав, он был Эмори, да, Элиша сам, да, но на самом деле он не был Эмори, но он делал действия Эмори. Это он приводит источник для Раши. Откуда Раши взял это? Получается, что на самом деле имеется в виду, что поскольку он дает ему Шхем, да, который я взял из руки Эмори, как это взял? Шхем, здесь он понимает Шхем как первенца, который он получил. Как первенец он получает Шхем добавку. Поскольку он получает Шхем как добавление, это Яков передает и Йосефу как добавление к первенцу. Почему? Он говорит, потому что это мое первенце, я же первенец. Как Яков первенец? Потому что я взял это первенство у Исава. Так он понимает эту вещь. Элиша Аса, да, а почему Исав здесь называется Эмори? Так там Мидраш он объясняет, потому что он делал действие как Эмори. Да, вот это вот, где их действие и так далее. Но получается, что он взял и Мури, это имеется в виду в данном случае по Раши, что это и сам. И еще что взял у него, и не только это, еще одежда. По-моему, понятие шхем тоже объясняется как одежда. Да, одеяние Адама Ришон. Да, это мы знаем, что он взял одежду Адама Ришон, что это то самое, то, что он одел, и то, что Яков не хотел идти к Ицхаку, чтобы взять благословение Исава, что он его пощупает, увидит, что это не Исава, а Яков, что Исав был, как это, волосатый, а он, значит, тогда он ему дал одежду Адама. Что это одежда Адама? Одежда Адама, ее получил, кто там, а он там приводит, она пришла к Немроду, как эта одежда, давайте посмотрим, куда пришла эта одежда? То есть он взял эту одежду, которая была у Исава, одел ее, и тогда Ицхак потрогал его, и значит, решил, что это Исав, потому что она тоже, видимо, волосатая была, там были волосы и что-то, что это за одежда? И вот говорит, здесь он рассказывает эту историю, да, да, значит так, что откуда попала к нему эта одежда, что одежда эта пришла к Аврааму от Немрода, а Немрод как это взял? Да, Деназви Авраам. Авуйда Аба мин ядой де Немрод. Ага, Авраам взял это у Немрода, эту одежду. А Немрод, как он, видимо, там это кого-то ограбил, взял эту одежду, но это было от, в принципе, было Адама, потом пришел к Ноху и так далее. И вот эта вот одежда, значит, Авраам взял у него и дал это Исхаку, а Исхак передал это Исаву, потому что хотел, чтобы он чтобы Исав, ну, чтобы дать ему благословение. Поэтому он передал это Исаву. И вот эту одежду он взял. И тогда получается вопрос, а как же он взял мечом и луком? Взял у него это из Мури от Исава. Вот по этому объяснению получается, что он взял вот этот Шхем, что идея Шхема это первенство. Что значит первенство? То есть дополнительную часть, как он мог дать ему это первенство, которое он получил, у кого взял, захватил это первенство, то есть то, что он дает ему Шхем, как бы я передаю ему вот ту часть, которая полагается мне как первенцу, которую я взял у Исава, который, да, который, да, взял это у Исава, каким, что это та значит благословление, и включая эту одежду, и каким образом мечом и луком. Как он мечом и луком взял это у Исава? Ведь не так это Рыбка ему передала. А, ну, во-первых, объяснением до этого, то, что он говорил, мудростью и молитвой здесь как-то имеет место. А здесь он говорит, объясняет, что имеется в виду заслугу, ну, и за мицвот и масим товим, и за то, что он выполнял заповеди, хорошие поступки. Поэтому к нему это пришло. А, и сам вел себя как эмори, поэтому он это потерял. Так это... Ну, здесь там еще много разных историй разбирается там. Во всяком случае, это... Да, это, да, значит, Яков. Получается, кто такой эмори? Эмори есть несколько объяснений. Во-первых, это вот в прямом смысле Шхем бен Хамор. Захватили этот город, это значит, он почему он эмори? Потому что он относится к семи народам, а семь народам в общем также называется эмори, потому что эмори он был наиболее как бы сильный среди них, наиболее это, да, что вот Сихон, он был большой, больше, он был еще также за Ярденом, с другой стороны, что это Сихон и Ог и так далее. Это значит одно. А с другой стороны, эмори, что это Исав, который вел себя как эмори, как они. Поэтому он тоже называется эмори. Имеется в виду первенство, а не сам город. Не про город это сказано. То в любом случае, это, можно на это и так смотреть. И в принципе, и то, и другое правильно, потому что и то, и другое, оно не противоречит одно другому. Это одна сторона, это другая сторона одного и того же. Во всяком случае, а что значит он взял его мечом и мечом и луком, так это мы как взяли несколько смыслов здесь, да? Что все они тоже не противоречат, потому что и то, и другое, да, молитвой и мудростью и молитвой, или молитвой и как бы мольбой, или как мицвот и хорошими поступками. Да, выполнение мицвот, это значит, таким образом он это захватил. А вот другое объяснение, которое мы начали, да, в Мехтам и Кабала, мы сейчас пытаемся его разобрать до конца, что здесь он приводит нам, говорит интересную вещь. Это правильно, что они, когда они пошли войной, что когда, в тот момент, когда Леви, Шимон и Леви разрушили и уничтожили этот город Шхем, и все народы собрались, чтобы воевать с ними. И тогда Яков одел на себя это вот оружие, и на тех распространился страх, и они не пошли на них войной и ушли. Но потом, да есть Мидраш еще, что через 7 лет они вернулись обратно в этот город, Яков и его семья. И тогда все другие собрались и сказали, насколько... Все повторяется, сколько актуально. Говорят, и приходят снова на них, пришли войной. Да, ваз, да, как это, значит, пошли на них войной. Не ткансу с его темли, да, собрали все, чтобы воевать с ними. Да, и они сказали, хотели их уничтожить там в Шхеме, и сказали, что они сказали. Значит, после того, что Яков и Бана вернулись с Хем и сказали, «Ло дай лаэм шаргу аншири», недостаточно, что они убили людей Шхема. «Эле шуэршим от рцам», они хотят наследовать ихнюю землю. Да, насколько, и кто знает, ну, в курсе сегодня то, что происходит, не просто хотят убить этих террористов, а хотят их выселить и захватить их землю. Насколько прямо оно все идет параллельно, это удивительно, да? Прям точно. Это то, что они сказали, это то, что сегодня все антисемиты, все вот этот в исламе и так далее, приходят на евреи. О чем спор? Нашу землю вы захватили, правильно? Вы захватили нашу землю. И вы убиваете невинных людей. Невинных людей, убиваете невинных людей и хотите захватить нашу землю. Это не сегодня придумали. Это еще и тогда тоже было, да, вот как раз то, что было с этим. Что произошло в результате, давайте посмотрим. И сказали, да, Лефеша, да, Лот, да, недостаточно вам, чтобы убили всех людей Шхема, но еще хотите наследовать их землю. И собрались все они, и собрались на войной на семью Якова. И где это было, там была долина Лифней Хацераир Аялаэм Мельхаматуля. Ну, там в определенном месте. И тогда Яаков воевал по-настоящему. Ваяра Яаков Хицим, и Яаков стрелял стрелы. Не знаю, что сегодня эта идея стрелы. Да, это как это... Идея, ну, ракеты, что это такое, да? И тогда Яаков... Да, и тогда, значит, да, и тогда Яаков стрелял стрелы, и что он сделал, да, и убил царя Хацер, значит, один из царей, Мелех Сарта, еще другого царя.
Да.
Да. И что здесь, значит, и он, и Яаков там действительно воевал, получается, в тот момент, да, вот через 7 лет он действительно воевал с ними, Хицы, значит, и вот стрелял стрелы, убил царя Хацер, царя Сарта, царя Арам, Велимелех Мангигей, и Минхагей, и Велимелех Минхаги, еще одного царя, Верегмене Мино Эль Смало, и так далее. То есть, что получилось? Убил бы всех руководителей, всех этих глав, всех этих, да, как это, всю верхушку правления убил этими, да. Это, я просто вижу, как это идет. Прямо это, да, прям тоже, в Ниткапцу Коля и Мурим, и Бавы сам, собрали все эти и Мурим, вот все народы, и пришли к ним, Бликля и Мельха. Что в результате произошло? В результате это то, что должно произойти, в принципе, то, что должно произойти, в принципе, сейчас смотрим, что должно произойти потом. И после того, что он уничтожил всех их, значит, всю правящую эту, да, все правление ихнее. И тогда Ваазаса Яакову моим шало. Да, и тогда они пришли без оружия. И споклонились, и сказали, попросили сделать мир. Получается, что да, они после того, что он разгромил все книги, они пришли и сказали, мы хотим мир делать, прекратить войну. Ваазаса, и тогда... Яаков сделал с ними мир, вышалмули бне Яаков, коль отцон, и тогда вернули как бы все стада, видимо, которые они захватили два раза, выигзируло им коль шеви и так далее. Мишам ваалам, дуба шалам, с этого времени они были с ними в мире. И получается, что действительно Яаков захватил Шхем, из вот этих эмурим, вот в этой, во время этой войны. Да, так это объясняется. То в любом случае это, да. Получается, что это, в этот мидраш приводит, говорит, что на самом деле, да, действительно была война. Действительно не в тот момент, когда Яаков и, ну, когда Шимон и Леви захватили этот мидраш. Было потом, через 7 лет, он действительно захватил, и вот была вся эта история, очень параллельно похожа на сегодня. Я, в принципе, хотел немножко разобраться с этим делом. Что значит, насколько у нас есть время, да, понять, в чем здесь суть на самом деле. Когда мы обращаемся вот ко всему, то, что происходит, не в рамках вот, там, политики или какой-то, а в рамках сути этих вещей. Да, да, все в понятии есть духовный корень. И все эти события мы видим, как это параллельно похоже, и как оно происходит, так это имеется в виду, потому что это следует этому духовному корню. И здесь тоже были все эти, то, что победили тех, и разбили тех, и разбили тех, все это было чудом, это как те стрелы Якова, да, которыми он это взял. Но на самом деле, когда мы смотрим в мире, как приходят к людям, кто к нам приходит, с чем к нам приходят, вы убиваете мирных людей, с одной стороны, захотите захватить их землю, с другой стороны. Мирных людей убивать, невинных людей, это как это там геноцидом называют, еще что-то. Там тоже это сделали, правильно? А, не, простая вещь, и на самом деле, нет, здесь, конечно, можно ответить разные вещи, да, но обычно никакой ответ не помогает, да, невозможно поменять мнение людей. Во-первых, что значит убивает мирных людей? Да, кто-то скажет, там нет мирных людей, есть мирные люди, я не знаю, как там это. Но по-настоящему, когда человек приходит с такой претензией, что он хочет сказать? Он хочет сказать, что евреев можно убивать. Когда касается евреев, у них же не поднимали бунт, не поднимали демонстрации, когда убивали еврейских детей. Когда убивали еврейских, то евреи, они всегда виноваты. Как мы говорим, невинные. А те, которых там они убили, захватили в плен, они были винные. Да, с их точки зрения. Что если ты приходишь и говоришь, это невинных людей нельзя убивать, так почему этих нельзя убивать? Если невинных людей, то почему еврейских невинных людей можно убивать? Это с одной стороны. С другой стороны, почему они стали невинными людьми? Что значит невинные люди? А я обычно, если кто-то там приходит, спрашивает, я ему говорю, так спаси их. Если ты борешься за невинных людей, я говорю, вообще не верю вот эти как бы слезы, крокодильи слезы. Почему? Потому что когда арабы убивают сами палестинцы палестинцев, никого не волнует, никто не делает никаких демонстраций. Так получается, в чем суть? То есть там, когда убивали, когда там в Сирии убивали сотнями, когда в самом этом, да, был пример в первом начале, что там было, что эти палестинцы отправили ракету, и она посередине упала там на какой-то больнице, и там погибло много мирных людей, да, простых этих, там, этих. И тогда все решили, что это Израиль. И тогда были такие демонстрации по всему миру, правильно, против евреев. А когда узнали, вдруг доказали, что это не палестинцы, никаких демонстраций, все нормально. Но ведь мирные люди, никого не волнуют мирные люди. Да, но это сами себя убили, так нет проблем, свои же убили. То есть те, которые это, тогда нет понятия мирных людей. То есть получается, что когда мирных людей нельзя убивать, то это тогда сложно, а почему же, а что с евреями? Евреев можно, даже когда они мирные. Тогда принцип мирные люди, это вопрос, о чем ты говоришь. С другой стороны, я бы, может быть, принял бы эту вещь, но когда этих арабов убивают мирных, и кто-то другой, никого это не волнует, никакие демонстрации, это не могу относиться как бы серьезно к этому утверждению. И третье, спасите их. Единственный, кто беспокоится о жизни мирных людей там, это израильтяне, которые предупреждают, идите отсюда, идите туда и так далее. А когда им говорят, спасите, пусть вывезти их из опасной зоны, выведите их из страны, вообще есть опасность, война. Сразу нам что говорят? Вы хотите захватить их земли. Прям все параллельно, не просто. То есть эти два утверждения, они и сегодня. Да, захватить захватить землю и воевать с евреями. Но в принципе, с их нет, или другое, то, что они приходят и говорят, то, что напали на евреев, это нормально. Почему нормально? Потому что посмотрим раньше. А что было раньше? А раньше и до этого евреи как бы воевали с этими террористами до этого. Хорошо, воевали. Ну вот они их в тюрьмы сажают, что просто так, если ты смотришь до этого, так посмотри, что было до этого, что эти делали для того, чтобы это. Я приводил рассказ, кому-то говоришь. В конце концов, евреев, когда собрались в Израиле, Приехали несколько богатых евреев, купили земли, на которых никто не жил, поселились там евреи, которые приехали, и сказали, как мы сделаем свое государство. Здесь надо понять принцип, в чем здесь проблема. Мы сделаем свое государство и будем мириться и жить в мире со всеми. И тогда поднялись на войну, и тогда в результате войны эти были, ушли там, и были, да, все те, которые вышли на рынок, беженцы получились. В результате этого приходит и говорит, то, что поднялись на войну, то, что мы это мы отбросим, а вот евреи выгнали, значит, этих вот арабов с земель, это да, вот это то, что было до этого, так приходит. Это понятно, эта идея. Но на самом деле мы должны здесь понять, в чем здесь суть. Когда приходишь спорить, ты никогда не можешь изменить эту точку зрения. Да, это понятно. Может быть, не надо об этом вообще говорить, ни с кем не надо спорить, как это, я хочу понять, как действительно здесь, как здесь, в чем здесь суть по-настоящему. Да, а почему невозможно изменить, почему приходят эти претензии? Потому что человек, когда он приходит, он не приходит с точки зрения разума, а с точки зрения эмоциональной. Это простое объяснение. Когда человек приходит эмоционально, внутри самих себя, у них есть заложена идея, что евреям надо уничтожить. Почему их надо уничтожить? Почему у мусульман возникла идея уничтожения евреев? На самом деле это в корне этого. В чем там суть? На самом деле их не волнует, естественно, что там убивают палестинцев, не убивают там их. Они сами убивают друг друга столько, что это, да, не одно. В чем идея? Только когда евреи там касаются, вдруг они начинают, значит, вопрос, задавать вопрос о мирном населении и так далее. Так их не волнует никакое мирное население, по сути. А что волнует? Почему, в чем суть войны? На простом, как бы, я хочу понять это глубже, но, в принципе, на простом смысле. В чем здесь суть войны? Что на самом деле, почему они воюют? Почему они сразу пришли воевать с евреями? Может быть, наоборот, им было бы выгоднее, был бы Израиль. Кусочек земли, не хватает земли на Ближнем Востоке. Сколько земли есть? Пустой. Не хватает земли. Почему? В чем их не суть? Потому что на самом деле корень этого противоречие, он находится в их религии. Почему? Потому что на самом деле в их, да, если еврейский народ побеждает здесь, строит на своем государстве, неважно что, он здесь основывается, побеждает, тем самым он разрушает всю религию ислама. Почему? Потому что вся идея первоначальная, она в том, там, в этом, да, что евреи, еврейский народ, получил эту землю от Всевышнего. Так это там они это знают и так далее. Но потом они как бы согрешили, они не, повели себя плохо, и тогда Всевышний от них отказался, как-то проклял их, рассек, разрезал этот союз. И теперь передал кому там, передал последнему там, предпоследнему, неважно какому там пророку, как они это называют, не принципиально. Без того, чтобы ходить там доказательства, да, был, не был, мне понятно, что, да, это легко опровергнуть там все эти утверждения, но сама по себе идея. Он как бы вначале дал, а потом прекратил и оставил еврейский народ для того, чтобы они были всегда внизу и всегда были низменным. Это идея самого этого. Если евреи приходят и воссоздают какое-то свое государство, тем самым разрушается этот принцип и разрушается вся идея ислама. Что все переворачивается. Как раз таки наоборот. Значит, получается, и это основная суть. Их не волнуют ни люди, ни смерть, ни жизнь. Их вообще не волнует, там кого-то убивают, не убивают и так далее. А идея только в том, что евреи берут, как это, свою землю, они становятся, как бы, вот, принадлежат этой земле. Это основная суть вот в их мировоззрении. Почему это так? И поэтому они невозможно допустить, потому что иначе это разрушает всю идеологию. В чем суть этой идеологии? На самом деле, это я тоже когда-то объяснял, что суть этой идеологии, что это идея идолопоклонства в исламе. Люди не понимают немножко, потому что говорят, что мы верим в единого Бога. Так они говорят. Мы верим в единого Бога, но на самом деле Я когда-то объяснял с другой стороны, там тоже это так. Но на самом деле, в чем висит суть? На самом деле, какое их, они были язычниками всегда. И когда приняли ислам, в принципе, не совсем отошли от сути язычества. В чем здесь суть? Что когда они предполагают, что приходит Создатель, он сначала дал, скажем, землю еврейскому народу, а потом за то, что они согрешили, он разорвал с ними союз. То есть они понимают Создателя, что он что-то ошибся. Не понимал, он что-то не знал. Создатель Всевышний, когда заключал союз с еврейским народом, не видел, что будет в будущем, не знал, что будет с еврейским народом, а находится и в начале, находится в конце одновременно. Получается, что если он сначала сделал так, а потом передумал, это качество человека, не качество Создателя. Тот, кто видит Создателя таким образом, он в принципе представляет Создателя с какими-то понятиями, слабостями человеческими. Тот, кто представляет Бога как понятиях человеческих, он это идолопоклонство. Да? Это понятие. Поэтому здесь мы здесь, в принципе, приходим ко всем этим вещам. Теперь, и вот эта идея, как бы вот то, что, да, это идеологическая основа этого противостояния. Теперь, и это то, что там тоже происходило, то же самое, в общем-то. Каким образом против этого, да, ну, как Яков победил в этом в конце, что путем чудес, да, чудеса, которые сделал Всевышний. Тогда не это. И сейчас тоже мы видим какие-то чудеса. Почему они происходят чудеса? В результате, как он говорит, молитвы и это. И это оружие настоящее. То есть, когда мы приходим и хотим что-то убедить человека, мы убеждение делаем с позиции разума. Но нам на самом деле человек – существо эмоциональное, как мы говорили не один раз. Это его суть. Его эмоциональность, она определяет его мировоззрение, его мысли, его утверждения и так далее. Не потому, что это правильно или неправильно, если это противоречит его эмоциональной сущности, он будет искать самые различные выходы для того, чтобы из этого. То есть не он сам, а его эмоциональность будет. Так она скроет. Поэтому и называется, что они убивают мирных людей. А эти делали то же самое. То есть пришли, начали. Но это он не видит, а это видит. Почему? Потому что это делает эмоционально, закрывает ему глаза на это, открывает на, и он видит только одно, а того не видит. Это вот простое объяснение на этом деле. Но на самом деле, чтобы бороться с этим, кто-то скажет, надо объяснять, может быть, надо объяснять, да, но это ясно, что всеми этими объяснениями не привести к изменению их мировоззрения. Ничто не поможет. Но это все равно может быть нужно для чего? Чтобы пробудить различных, что когда об этом говорят, но в мире есть много евреев, которые могут слушать, и тогда кто-то из них прозреет, поймет больше, в этом может быть есть смысл. Но не в том он, что он сможет кого-то изменить и изменить что-то мировоззрение вот этих вот всяких борцов за справедливость и так далее. А как же? Как же по-настоящему должны бороться? И здесь суть в чем? Это, как мы говорим, здесь учим у Якова, мудростью и молитвой. В чем здесь суть мудрости и молитвы? Потому что мы, как мы сказали обратно, я хочу, мы когда-то, да, как это, начали разбирать эту вещь, что у нас есть система управления, мир управления и мир творения. Миры творения – это Брия, Ицира, Асия, они все называются мирами творения. И там есть в мирах творения, есть творение, которое делает действия. Миры управления это как бы свет Создателя Всевышнего. Это не там, мы ничего не можем сделать там. Не совсем точно, но в принципе у нас нет там свободы выбора, мы не можем что-либо там делать. Оттуда приходит управление в наши миры. И это управление воздействует, приходит к нам как внутрь и снаружи. Правильно, снаружи в виде различных событий. Для чего? как испытание, как различные ситуации, как помощь для того, чтобы мы осознали то, что мы должны осознать, чтобы мы нашли, чтобы у нас была возможность делать свободу выбора, чтобы мы могли делать то-то и то-то. То есть окружающий мир, он приходит для того, чтобы еврейский народ мог найти правильный путь, привести его к правильному пути. И это суть управления. Все воздействие, как мы говорили, благословение, все, да, инструменты, которые приходят в этот мир. И это включает в себя также все народы, которые вокруг. Что роль их именно в том, чтобы создать некоторую атмосферу, некоторый окружающий мир для еврейского народа, чтобы его поставить в те или другие ситуации, как в хорошем, так и в плохом. Как в том, чтобы помочь еврейскому народу, в смысле, да, ему была помощь, как и в том смысле, чтобы делать ему проблемы, когда он ведет себя не так. Получается теперь, и вот это система управления, и то, что приходят народы и ненавидят еврейский народ, это внутри их эмоциональности. Поэтому мы не можем это перевернуть, мы не можем доказать это логически. От чего зависит эта эмоциональность, вот этот корень ихнего мировоззрения, от чего зависит? А зависит от системы управления, потому что они сами результат системы управления, которая приходит для того, чтобы еврейский народ столкнулся именно с этими народами, с этим миром. Теперь, для того, чтобы перебороть это, победить, это не спорить с ними, что их там, это мы не можем изменить их внутреннюю сущность, а что только таким путем, чтобы изменить управление, что тогда через управление, когда еврейский народ исправит некоторое нечто, то тогда изменится управление, и тогда в их души войдет другая эмоциональность. Тогда они начнут любить евреев, как мы здесь видим Якова. Это интересная вещь. То есть то, что они приходят и ненавидят евреев, это не то, что они сами это как бы едят себя. Это то, что в них заложено. Откуда оно заложено? Как воздействие той самой системы управления. Зачем это пришло? Потому что еврейский народ находится в таком состоянии, что для них, для того, чтобы они прозрели, поняли и так далее, нужно именно вот такое окружение. И чтобы и пробудить их к тшуве, и так далее, ко всяким делам. И поэтому, чтобы изменить мировоззрение окружающих народов, путь это только через систему управления, не через действие, а через молитву, которая входит именно там, в систему управления и так далее. А мы приходим и спрашиваем, как вдруг, что мы можем там изменить, каким образом мы можем там что-либо изменить. А мы уже говорили, что это, если мы это когда-то разбирали. Какая разница между воздействием колдовства, там, мистики и молитвы? Какая разница между мистикой и молитвой? Помним, разбирали. В мире мистика это тоже одно из действий. Есть действие в этом мире, что мы используем законы природы для различных в определенных рамках, то, что Создатель нам создает определенные рамки, что мы можем пользоваться законами природы, чтобы сделать какие-то действия в этом мире. В общем, это миротворение. Но мы находимся в самом низу миров творения. Есть также миры, которые миры духовные выше нас, но они тоже относятся к творению, как там Брия, Ицира, Асия и так далее. И там тоже есть возможность сделать действия в рамках своих законов, тот, кто может. И вот это воздействие называется мистикой, воздействием это, да, можно делать действие, оно запрещается, наше время, не, да, и так далее, но в принципе есть такая возможность. Но это действие, оно такое же действие, как наше действие здесь, ну, только на уровне другом, но в принципе оно тоже не меняет нам суть. Оно только в тех рамках, которые создал Всевышний, создал и дал это человеку. Но есть другое воздействие, когда мы можем войти в мироуправление. Это идея молитвы. Она выше, чем это. Как это, что, а что мы там, как мы можем там воздействовать? Разве у нас есть какая-то возможность у творения воздействовать там? И это мы видим вот эту вот интересную вещь, хотел вам привести. Интересно, да, это то в молитве есть, да, мы, ну, тот, молитва та, которая действительно делает, изменяет что-либо, действительно, она, это молитва с намерением. Ну, нет много людей, которые делают намерения, но не важно, даже тех людей, у которых нет этих особых намерений, они присоединяются к тем единицам, которых есть и так далее. В конце концов, составляет весь еврейский народ в этом деле участвовать, каждый со своей стороны, своей части каким-то образом. Даже простое обращение к Создателю у человека, пробуждение, даже когда он не знает ничего, оно тоже как-то присоединяется и делает воздействие. Но в принципе суть этих намерений. И здесь мы говорим интересную вещь. Есть, как пример, приведу пример. Во время молитвы есть то, что мы говорим, а есть то, что не говорим, но намереваемся. Различные имена. Например, один из примеров, просто интересно сам по себе, можете проверить. Да, есть молитвы во втором благословении, когда мы говорим Барух, не Барух, а что мы говорим? Ата Гибор, как-то, как мы говорим, это молитвы. Ата Гибор Леуляма Аднут, так мы говорим, да? Так, ты как-то, Гибор, ты великий в мире... Ну, не знаю, как точно перевести. Как-то есть переводы на это дело. Сейчас я посмотрю, как-то на русский язык их переводят. Да, как-то переводят. Ты Господь могуществен во веки веков. Как-то так. Ты, о Господь, могуществен. Как-то так. Ну, не совсем точно, по-моему. Но так это переводится. Ата Гибор Леулям Аднут. Так мы приводим. Начальные буквы этого, этих четырех слов – это алиф, гимел, ламед, алиф. И почему я привожу это? Потому что на самом деле это одна из известных вещей. Если вы просто, ну, даже на русском языке откроете где-то в Гугле и так далее, множество написано про это. Это одно из имен Всевышнего, одно из имен, которые, ну, в мире, и они известны как бы, и где известны? Известны в понятии магии. То, что говорят магия, то есть мистика. На самом деле, я просто хочу объяснить, в чем суть этого дела, какое имеет отношение к магии вообще. В таком случае здесь приходит это, ну, в любом месте можете найти, там приводится некоторое магическое слово, которое встречается в некоторых заклинаниях, и так далее, и что там оно, что-то там, для чего-то его используют, для чего, для чего-то оно используется у них. Один из рецептов от падучей болезни, и там еще разные водки, это от каких-то болезней избавляться, еще от чего-то, каких-то вещей и так далее. Бороться против разных заговоров и так далее. То есть одна из вот как бы идей мистики, которая это. И есть много вот таких вот приводов. То есть это интересно вообще само по себе. Вся эта мистика европейская, которая была в средних веках, она берется вот из еврейских этих валют. Но я хочу объяснить суть. То есть как бы идея магии. В чем здесь проблема? Проблема в том, что мы сказали, что и действие мистики – это тоже действие творения. Оно не воздействие на дух, на систему управления. А воздействие на систему управления – это молитва. А это имя упоминается в молитве. И понять разницу, что на самом, в чем здесь суть, что на самом деле с точки зрения мистики вряд ли это кто-то что-то может с этим использовать, потому что это относится к именам Всевышнего. Имена Всевышнего относятся к идее молитвы. И здесь, когда, скажем, вот это, во время молитвы есть много разных имен, множество разных имен, которые должны, тот, кто может и знает, намереваться. Это имя здесь тоже, когда говорит «Ата Гибор Леулям Аднут», должны, ну, намереваться в мысли, должны видеть вот это имя Алиф Гимел Ламед Алиф. Теперь вот это агла, да, агла, даже на русском языке найдете много это написано про это дело. Теперь вот это вид, но это имя не произносится, а только в мысли. И эта разница, как мы говорили, в мире нашем есть действие, мы делаем действие физическое, не помогает что-либо другое, да? В мире мистики, там, где идея заклинаний и так далее, что это действие с разными ангелами, все, что это относится к мирам, брия и цирава сия, брия не очень, а цирава сия в каком-то смысле, это заклинание, то есть разговор. Но когда мы молимся, то есть мы обращаемся как бы к системе управления, там только идея мысли. Нет разговора, то, хотя молитва сама по себе, мы тоже там говорим разные, но на самом деле, если обратите внимание, когда мы говорим, произносим имя Всевышнего, оно написано совсем по-другому, чем мы его произносим. И так далее, да? То есть получается, что там только в мысли. Почему в мысли? Почему в мысли? И как можно вообще там что-либо сделать, как сделать какое-то либо действие? Это мир как бы Всевышнего, Создателя. Какое мы отношение можем иметь к этому? Потому что, как мы сказали, что Всевышний создал мир для чего? Чтобы мы могли, чтобы у нас было, могли проявить свободу выбора. В чем идея свободы выбора? В том, что мы должны построить себя. Мы должны привести себя в каком-то смысле к совершенству в рамках заповедей, мицвот, молитв и так далее. И тогда для этого мы он был создан. И для этого построена вся система управления, все управление, воздействие для того, чтобы мы могли измениться. Что такое измениться? Это значит сделать, исправить себя. Что такое исправить себя? Это сделать, ну, по-простому, кли, чтобы туда мог войти как бы свет Всевышнего. Да, сосуд, сделать сосуд, чтобы Всевышний как бы мог войти в него. Ну, условно так назовем это дело. Теперь, когда мы говорим про слова, помните, мы разбирали, слово – это сосуд, внутри которого, который вмещает внутрь себя смысл. Помним, да, что буква, соединяя буквы одной с другой, мы вдруг получаем смысл слова. Соединяя слова, мы получаем, как это, идею высказанного. То есть, прочитав слово, даже ребенок, который не знает, только начинает читать, и видит просто перед собой буквы, но он соединяет между буквами, скажем, мама соединяет, вдруг он понимает смысл. Вот это же имеется в виду мама. То есть он до этого это слово было, просто были знаки. После этого эти знаки заполнили смыслом. Получается, слово, оно является сосудом для того, чтобы туда вошел смысл. И это идея чтения Торы, как мы разбирали. Теперь, когда же мы говорим о мирах, то тогда в мирах вот это вот смысл, все это относится вот это к мирам нижним, мирам духовным, мирам нижним. Когда же в мире Ацилут, то есть в мире управления, там это мир мысли. То есть это там нет действия, там мир, это мир, который находится над действием и над словом. Это мир мысли. То есть мысль там наша, то есть когда мы что-то мыслим, что такое мир мысли, это идея, знание, осознание. Как мы понимаем это осознание? Посредством слова. Но, да, как можно понять что-либо? Мы должны это определить, правильно, как-то, чтобы понять что-либо. Получается, когда я понимаю, в меня как бы входит смысл, идея, я вдруг понял что-то. Теперь понять там, то получается слово, в него входит смысл, правильно? В мире мысли слово – это идея определения. Я вот когда мыслю, я представляю себе какую-то вот какие-то понятия. Внутрь этих понятий я могу вместить то самое знание. То есть мир мысли там – это само знание, которое необъятно. Если только я для него построю какое-то объяснение. Вот построить это объяснение, Это идея слова. Но это слово, оно там мысли. То есть получается, что когда человек во время молитвы представляет мысль некоторое, скажем, имя, слово, это имя становится, тем самым он создает сосуд для получения света внутрь этого слова. Да, точно так же, когда здесь мы произносим слово и понимаем смысл, там мы рисуем в мысли слово, и тогда оно заполняется как бы смыслом или той идеей, про которую там это говорится. Получается, что тогда в результате того, что человек намеревается какое-то слово, одно из имен Всевышний, то что это, там, что значит намеревается, он видит в своем сознании это слово, рисует, то тем самым он создает кли, сосуд для того, чтобы в него вошел та идея, та мысль, то знание, то понимание и так далее. И это мы же сказали. И тогда это, то, что входит, тот самый свет, он определяет воздействие в нижние миры. Получается, так мы можем изменить. Мы не можем войти и поменять, что-то там исправить в мире мысли, в мире труд. Но что мы можем? Мы можем сделать там кли. Как здесь мы делаем из себя, как бы сосуд, исправляя себя, мы делаем из себя сосуд, и тогда Всевышний к нам направляет то, что направляет. И когда же делает то самое слово в мысли, тем самым создает сосуд, и тогда в этот сосуд может войти какой-то свет, то есть войти что-то, то, что находится выше, мы не знаем, что это. И вот это, оно уже приходит в этот мир через это слово. И тогда меняется воздействие в нижние миры. И тогда мир вокруг нас тоже меняется. Это идея молитвы. В принципе, здесь объясняем всю эту идею, что значит. Яаков захватил Шхем молитвой, мудростью и молитвой. Что значит мудростью? Мудрость – это знание. Молитва – это вот этими, да, вот этими понятиями молитвы. Что посредством, да, этим он захватил. Почему именно этим? Потому что именно в результате этого, когда мы создаем как бы килим, создаем для света сверху, для воздействия. Так воздействие приходит только то, что может прийти. А тут мы создаем килим, так приходит нечто большее. И тогда изменяется здесь управление. То есть, или другими словами, мы меняем себя, и когда мы меняем себя, то тогда управление сверху, оно меняется. Вот я, это техника как, а это вот как бы результат. И оно меняется, управление, и тогда это управление воздействует на окружающий мир, на все, включая также эмоциональную суть народа в окружающих нас. И тогда они начнут думать по-другому. Вот только так можно изменить внутреннее сознание этих, которые хотят уничтожить евреев. И это приходит изнутри ихней сути, потому что ихняя суть определяется в рамках управления сверху, как инструмент для воздействия на еврейский народ. Поэтому, чтобы исправить это, только таким путем. Да? Надеюсь, я как-то объяснил. И у нас со временем не очень. Да. Надеюсь, понятно. Да, она?
Спасибо огромное, Рав Захария. Если вы можете, посмотрите, пожалуйста, вопросы, которые записаны.
Вопросы. Я тоже смотрю сейчас. Дальше вы цените, да, Квадро, назовите, пожалуйста, на иврите, какие слова вы имеете в виду под словом мольба и молитва. Молитва – это тфила, мольба – это тахануним. Тахнуним, так приводится. Так кто это, да? Непонятно, зачем народам и мори воевать с нами, Израиля, за то, что они истребили людей в городе Шхем. Мори был большой народ, а сыны Яакова, маленькое племя, которое не представляло опасности для большого народа. Ну, то же самое можно спросить и про сегодняшнюю ситуацию. Почему, это действительно непонятно, почему вдруг Скажем, арабы хотят уничтожить евреев. Что им мешает? Земли нету, места нету на Ближнем Востоке. Можно все. Но мы это объяснили, где. На самом деле суть она в корне. В простом смысле это так, что это к сути их как-то корень всего этого в эмоциональной сущности человека. Вопрос, откуда входит этот национальность, это потом мы решили объяснить. Но в принципе это суть. И с точки зрения эмоциональной их они осознают внутри себя, что если они позволят евреям быть здесь, то тогда вся их идеология разрушается. То же самое, в принципе, по сути, там было, нечто похожее на это. Казалось бы, тоже, какая разница, там, какой-то народ, они видимо, они же воевали между собой тоже, видимо, тоже не один раз уничтожали один других. И тут вдруг пришли, Шимон в Леви уничтожили этот город, он тоже, по всей видимости, был небольшой. И тогда вдруг все возмутились против, почему именно? Они возмутились и собрали все вместе, потому что это сделали сыны Якова. Если бы они сделали бы между собой, то никто бы из них не восстал бы. Как и сегодня точно. Та же идея, тот же принцип. Для того, чтобы, зачем это, в конце концов, чтобы это рамка системы управления, чтобы Всевышний показал те чудеса, которые приходят через Якова в результате. Да, что то, что он победил всех, это в конце концов было путем чуда. Да, ну, надеюсь,
Хана,
понятно.
Пожалуйста. Спасибо огромное, рав Захария. У вас потрясающие лекции, и вы такие глубины даете понять. У меня вот какой вопрос.
Да.
Вот для того, чтобы произвести вот эти изменения, о которых вы говорите, что если поменяется, для того, чтобы создать сосуд, для этого должен работать весь народ или достаточно только мудрецам, которые...
В принципе, весь народ. Мы же видим, что в наше время произошло, что из-за того, что... не помолились там, запретили молитву, мы приводили не один раз, там в Тель-Авиве произошло все это. Если бы не было бы это, может быть, тоже произошло, но по-другому. Теперь, получается, а что, кто не помолился? Разве кто-то не молился в Йом-Кипурим? Все люди религиозные, те, которые молились, они так и продолжали молиться, каждый в своем месте. Кто не помолился? Те, которые, в принципе, не молились и до этого, они просто приходили на площадь, их немножко присоединялись к тем, кто молится. Это была идея. И мы видим, какая сила у этого.
Да.
Да, нет. То есть здесь касается всего еврейского народа. Это правильно, что если в еврейском народе разное, есть больше знает, меньше знает. Но даже когда он знает очень, может быть, даже наоборот, когда он знает очень мало, и у него даже маленькое пробуждение, это оно большое. Да.
Спасибо. Спасибо. Трудно понять, как это сделать, чтобы все захотели молиться.
Нет, Всевышний занят. Для этого есть все, что происходит вокруг нас, оно в конце концов приводит к этому. Это мы тоже видим, интересно. Как это все меняет психологию народа огромное. Нет, среди народа есть эребрам. Те, которые на них мы тоже не сможем повлиять. Ничего не изменится. Они, значит, и будут продолжать. Но они не есть народ. А все те, которые были затянуты в это, по ошибке, многие люди прозревают. Вот среди этих кругов левых там, да, очень много людей, которые прозревают, видя события, не потому что их кто-то, да, не видя то, что произошло, и они прозрели этого дня. Вот это цель.
Спасибо, спасибо.
Да, это кто говорит здесь, Татьяна, да? Украв Дину, они потом...
Мирочка, пожалуйста.
Да, здесь кто-то задает вопрос. Украв Дину, они потом обрезались, почему мы их вырезали? Это же страшное преступление. Мы это объяснили, что... Ну так что они обрезались? На самом деле обрезание, они не сделали гиюр по-настоящему. Они только хотели... Это мы видим по сути. Они хотели обмануть эти, как бы сделать обрезание, как будто бы это, но на самом деле потом все имущество будет наше, и все их имущество будет наше. Так они и говорили на собрании, там же приводится в суки, все имущество и так далее. Они не сделали чуву, и они не сделали гиюр. И это обрезание было только видимостью. Поэтому это обрезание ничего не меняет в этом смысле. Но на самом деле, а зачем тогда Шимон и Леви попросили, чтобы они делали обрезание, потребовали у них обрезания? В простом смысле, как бы для того, чтобы они были больными, можно было бы легче с ними расправиться. А то, как мы объяснили, для того, чтобы это было сокрытием для чуда, что когда потом они их убьют, всех, весь народ, скажет, как они смогли это сделать, свалить это на то, что они были больные. Хотя это не совсем причина. Да? Надеюсь, я ответил, да?
Спасибо. Ирочка, пожалуйста.
Рав Захария, ну, спасибо, огромная лекция, потрясающая. Вопрос у меня такой простой, маленький. А вообще истоки всей этой ненависти, они, наверное, лежат, собственно, Авраам, Ишмаэль, Ицхак. Вот Ишмаэль преследовал Ицхака, и там это все зародилось, собственно.
Ну, Ишмаэль на самом деле сделал чуву к концу жизни. Это приводится, да?
Но у него уже были потомки.
Которые он уже не смог изменить, правильно. Потом это, да, и на самом деле основная корень всего этого, это те самые нафилим, которые упали, да, как, ну, если входить в это дело, те, которые упавшие и так далее. То есть, это, другими словами, так, это Эреврам, назовем это понятие Эреврам. Мы приводили Эреврам не один раз. Обычно это понимается, Эреврам – это народ, потомок Исава. Не потомок Исава, Эреврам, потомок Исава – это Амалек, да? Мы приводили три вида Амалека. Один Амалек – это вот народ, который вышел от Исава. Второе понятие Амалек – это Эреврам. Это те, и, ну, как Зор приводит, египетские колдуны, которые вышли с еврейским народом, что они сделали гиру, но не до конца, и они внутри, вошли внутрь еврейского народа, и они рождаются в еврейском народе. И третий уровень, как это Амалека, это тот, который в душе каждого еврея, Ецерара. И это мы говорим Амалек. То есть Эревра в более расширенном понятии, еще есть еще более расширенное понятие, что это есть тот самый Амалек, это тоже Эревра. И все они приходят от Ецерара. Ецерара тот самый змей, который там был. И в конце концов это приходит, как это, откуда это приходит, и что из сути души, их души не приходят с того источника, который приходят другие. Да? То есть души приходят из, и у нас есть душа Адама, да, душа Адама, она, значит, приходит из древа жизни, скажем так, оттуда. А есть мир клипот, то, что мы говорим, и души приходят оттуда. И там есть четыре уровня. Третий уровень, наиболее святой, высокий из этого, это называется древо познания добра и зла, что там есть хорошее и плохое. А есть другие, более глубокие уровни, где только зло. Когда человек рождается с этой душой, это его суть. Там нет никаких этих, если только он подчиняется как бы Создателю. Теперь, эти, ну, среди разных людей разные души рождаются, и вот эти души, они переходят от времени ко времени, и да, и когда-то были в одном месте, потом могут перейти в другой народ, может, в третий народ. Как мы говорим, у каждого еврея есть Амалек внутри него, есть народ. Так это мы говорим народы Амалек, которые потомки Амалека и так далее. Но он даже не обязательно должен быть потомком прямым. Когда приходит время, и Всевышний должен пробудить другие народы, чтобы пробудить еврейский народ посредством других народов, то тогда в том поколении, в этом народе рождаются вот эти вот души. Что это суть Амалека. Это также и дети, которые упали, два ангела, которые упали с этого и так далее. Там, ну, не, как там Зор приводит много историй с этим делом. Беседер, это вот они. Они, это ихняя суть. А как вдруг они потом могут измениться? Они не меняются. Но Всевышний может изменить управлением, когда приходит управление, не дает им силу просто, они не могут ничего сделать. Но для них, у них всегда внутреннее стремление уничтожить евреев. Это идея антисемита, классического. У нас настоящий антисемит готов потерять два глаза, лишь бы выбить один глаз еврея, как мы знаем такую вещь, да? Это, они всегда есть. Мы их видим все время. Сегодня видно там в разных переписках, кто что видит. И они всегда есть. И у них это суть. Только силы у них нет. А когда есть это в системе управления, да, создается такая ситуация, то у них появляется сила. Вот то, что эти смогли войти и так далее, вот эти вот большинства, по всей видимости, все это поколение, оно все вот эти вот как-то нацисты, то же самое, та же идея была. У них это в это время, когда рождаются в этих народах, появляются, выходят эти души. И тогда они получают силу, они начинают, вот, вся это, да, вот то, что были события, у них появилась возможность. То есть, в принципе, было показано еврейскому народу, что они на самом деле сделали бы, если бы у них была бы сила. И то, что еврейский народ до сегодняшнего времени существует, не потому, что их нет, а потому, что у них нет силы, Всевышний всегда оберегает еврейский народ. Даже когда он дает им в каком-то смысле силу, не до конца. Это было обещано еврейскому народу, что они не будут уничтожены, несмотря на то, что они будут голод, и будут с ними разные проблемы, но уничтожены они никогда не будут. Это идея.
Ну, да, но все-таки начало-то, я возвращаюсь к своему вопросу, Ишмаэль, его мать была египтянка. Ну и оттуда...
Не обязательно есть, может быть, там тоже могут драться такие люди, другие люди. Ну, в то время, в каждое время какое-то было это, да. Я так понимаю эту вещь. В всяких народах есть такие люди, другие люди, хорошие люди, плохие люди, не антисемиты, не антисемиты, есть, которые видят, что не просто это, да. Это какая душа есть у человека? В принципе, мы и в еврейском народе тоже есть они же.
И антисемиты есть.
Да, и может быть еще в худшем мире. Это приходит эта душа, которая рождается, входит этот человек. Почему она приходит? Откуда она приходит, мы сказали. Мир клипот возник еще в разрушении, да? Швира такие, разрушение сосудов, да, еще до сотворения Адама. И оттуда приходит, и отсюда, и с духовной стороны приходит, и оттуда приходит. И это за это противостояние одно с другим. Всегда оно есть.
Благодаря вашим лекциям становится понятно, что все это допускает Всевышний. Но тем не менее, наверное, действительно, ну, вот то, что евреи получили на Синае, то, что они какие-то другие, это может быть еще как бы не бессознательно раздражает другие народы. Они чувствуют в них какое-то...
Я не думаю, что по сути это же раздражение мы могли бы заменить наоборот. Восторжением, почему нет? Есть и то, и другое. Одних это раздражает, других наоборот, они у них вызывают уважение, любовь, да, и так далее.
Да.
Поэтому, а почему, какая разница? Вопрос, какая душа есть у него?
Ну, это основа всего вообще, всех было, это зависть. И вот эта зависть, она к этому народу...
По-простому называют завистью, по-простому. Да. Но на самом деле корень, он как бы глубже здесь.
Да. Но, конечно, и любовь, и она... все больше пробуждается к народу, так что, в общем, и, конечно, когда говорят, ох, Израиль там пропадет, или евреи, понятно, что никогда ничего такого не случится, это план Всевышнего, и поэтому Израиль, ну, все идет, в общем, так, как написано.
Ну да, мы это видим просто, да. Мы видим чудеса, я не знаю, но я, мы
да, это, чудеса,
находимся в эпоху, конечно, непростую.
Главное, это наша действительно задача, это быть в слове и в молитве. Спасибо вам огромное. Слава Богу. Спасибо.
Спасибо. Спасибо всем.
Спасибо большое, Рав Захария. Потрясающе замечательная лекция.